силы добра и зла в борьбе за каждого человека. Сегодня, когда в нашу жизнь ворвались такие устрашающие понятия, как терроризм и экстремизм, становится ясным, что понятие добра и зла – порождение не национальных культур, а сознания людей. Каждый человек должен решить для себя, что же конкретно он может сделать и должен, чтобы мир изменился к лучшему. От этого зависит, быть человечеству или нет. Это не преувеличение. Зло во всех его видах, как гигантский спрут, как раковая опухоль, распространяется по всей планете. Нравственная катастрофа коснулась многих стран, в том числе и России. Хотя ей по многочисленным пророчествам принадлежит особая роль, роль хранительницы духовных ценностей, страны, которая поведет за собой другие народы, спасая их от полной моральной деградации. О том, что такое загадочная русская душа, и о высоком предназначении России написаны многие книги. Но великие философы и писатели разных времен и народов усматривали в русской душе спасительные для будущего черты. И в первую очередь национальный альтруизм, умение отдавать, а не брать. Николай Константинович Рерих в очерке «По лицу земли» писал: «Когда-то будет написана справедливая, обоснованная история о том, как много в разное время Россия помогала различным народам, причем помощь эта не была своекорыстна, наоборот, очень часто страдающей являлась сама же Россия. Сегодня же, как альтернатива российского альтруизма, усиленно пропагандируется средствами массовой информации европейский эгоизм. С чего же началось это победное шествие европейского эгоизма в России? Писатель Армен Зурабов по этому поводу на страницах журнала «Дельфис» делится своими размышлениями. Лет 15 назад в Москву приехал из Германии, тогда еще западный, известный писатель, эмигрировавший в свое время из СССР. Было преддверие Горбачевской перестройки. Писатель давал интервью тележурналистам. Его снимали на фоне Манежной площади и Кремля. Он сказал примерно так: «России надо избавляться от своего дурацкого национального альтруизма и обрести, наконец, здоровый европейский эгоизм. Жить надо не для других, а для себя». «Я вспомнил об этом, — пишет Зурабов, — когда в России началась кампания по приватизации, то есть почти безвозмездная торопливая передача государственной собственности в частные руки. По существу, с этого и началась операция по изъятию у России ее дурацкого национального альтруизма. Совершался не просто политический переворот, а переход от одного устройства жизни к прямо противоположному, от принципа «жить во имя всеобщего благополучия» к принципу «жить для себя, а не для других». Все делалось не постепенно, не в последовательности проб и ошибок, а сразу, с одновременной загрузкой психики людей через все каналы телевидения, прессу, радио, кино, эстраду, через каждую, казалось бы, незначительную информацию. Так перекрывают реку, когда день и ночь без передышки заваливают ее глыбами бетона, камнями, всем, что попало под руку, чтобы только привести течение в другое русло. Вынурнувшие вдруг на стены домов, на борта троллейбусов и автобусов, провисшие широкими полотнищами через улицы, заслонившие с высотных крыш небо призывы «купить», «вложить», «выиграть», обнаружили, наконец, свое истинное назначение в России – служить полем размещения рекламы. Названия торговых и туристических фирм, казино, банков, ресторанов, кафе, гостиниц, магазинов и прочее на английском языке или, во всяком случае, на американский лад, как, например, «маркет», «холдинг», «шоу», беззастенчиво требовали отныне в России, словно в американской колонии, знания английского языка. В русские тексты реклам и объявлений вкратчиво, случайно проникали латинские буквы. Казалось, готовится модернизация русского алфавита. И дело, конечно, не только в торопливых объявлениях, пронизывающих почти все передачи российского телевидения, и даже не в иступленном стремлении всех сотни сирийских, бразильских, мексиканских, американских и других сериалов рекламоносителей, любой ценой стать доступными для самого непритязательного зрителя-покупателя. А дело в том, что помимо всего этого, в каждом фильме и в каждой передаче неотвратимо впечатывается в усталый, размягченный, вечерний мозг зрителя, все та же всепроникающая истина. Забудь обо всем, кроме себя. Наперекор всем пророкам и мудрецам с их тысячелетними бреднями о высшем смысле жизни, о долге перед людьми и Богом, с их евангельскими заповедями отдавать, а не брать, именно брать, брать от жизни все, что у человека есть, только одна цель – победить в борьбе за свое существование и обрести единственную реальную награду – сексуальную нирвану. А чтобы напомнить о сладостности этой награды, кроме подробных иллюстраций к ней, телевидение в своем упоении долгожданным отсутствием цензуры создало несколько специальных передач, исследующих этот древний феномен вплоть до показа соблазнительных отступлений от наскучившей нормы. Отвращение к этим передачам, как поток писем в телестудию и прорывающиеся в прессу публикации, объясняется якобы нецивилизованностью и сексуальным невежеством русского народа. Недавно вышла видеозапись ученого Новосибирского академгородка Алексея Жданова. Просмотрев эту видеокассету, вы узнаете, какую страшную опасность представляет собой алкоголь, табак, наркотики, как они действуют на человека, на семью, общество. Кто и зачем запустил этот механизм уничтожения целых народов? Сейчас основной удар этих темных сил направлен по молодому поколению. На это выделены огромные средства. Спасти своих детей – долг каждого отца и каждой матери. Показывать эту видеозапись дома, в школах, говорить об этом просто необходимо. Достоянием россиян стал секретный материал, в котором, как в зеркале, отражаются изменения, происходящие в нашем государстве. Это директива Алена Даллеса, бывшего директора ЦРУ и руководителя политической разведки США, так называемая «американская доктрина борьбы против СССР», составленная еще в 1945 году. Вот что в ней говорится. «Окончится война, все как-то устроится, и мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти ценности поверить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников и помощников самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. Литература, театр, кино – все будет изображать и прославлять самые низкие человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать всех, кто станет насаждать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, словом, всякую безнравственность. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, предательство, национализм и вражда народа – все это мы будем культивировать в сознании людей». И лишь немногие, очень немногие будут догадываться, что происходит. Но таких людей мы будем ставить в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способы их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем таким образом расшатывать поколение за поколением. Мы будем браться за людей с детских и юношеских лет. Будем всегда главную ставку делать на молодежь. Станем разлагать, развращать, расслевать ее. Вот так мы это сделаем. В настоящее время Россия уже перешагнула рубеж смертности для мирного населения. В 2003 году скончались 2 миллиона 370 тысяч россиян. Из них от инсультов и инфарктов 1 миллион 300 тысяч человек. Из них 30% происходит без видимых причин. Французские биологи провели экспертизу поставляемого в Россию продовольствия и нашли в нем 22 пищевые добавки, которых нет в аналогичных продуктах, продаваемых на Западе. Французы установили, что все эти добавки способствуют разложению алкоголя в крови, вызывают неправильное усвоение организмом минеральных веществ и тем самым приводят к инсультам и инфарктам. Умирают вовсе не старики, а люди среднего возраста, которые в основном и употребляют спиртное. Вымирают области с наиболее чистым в этническом плане русским населением. Генетическое оружие по своему воздействию сегодня значительно превосходит все другие виды оружия массового поражения. Эти данные в полной мере можно отнести и к другим странам СНГ. Недавно на одной из частых нынче конференций, посвященных психической защищенности человека, один из выступавших говорил так: «Духовные ценности эфемерны и нематериальны, и они всегда вызывали сомнения. Сегодня, наконец, все ясно и бесспорно. Единственная надежная ценность – это деньги и умение отбросить все так называемые идеалы и бороться за себя». Выступавший оказался педагогом в общеобразовательной школе и, кажется, даже возглавляет методический кабинет по русской литературе. Несколько лет назад вполне серьезно в прессе и по телевидению прозвучало предложение обсудить в Думе вопрос о сокращении в школах уроков русской литературы и даже о полном исключении этого предмета по причине его практической невостребованности в будущей жизни. В Думе хватило тогда здравого смысла отказаться от этого предложения, и было еще открытое письмо президенту страны от ведущих писателей, оглушенных таким покушением на святая святых. Но наступление на русский альтруизм продолжается по всем каналам публичной жизни, вплоть до массовых игр, все на том же телеэкране, где книги, наивные призы советских времен, заменены денежными премиями, а названия игр откровенно призывают все к той же единственной реальной ценности. Кто хочет стать миллионером, о, счастливчик, алчность. В последней даже предусматривается вознаграждение за предательство. И авторы проекта радостно уговаривают участников не отставать от цивилизованных стран и выигрывать, как делают там, миллионы. И, наконец, как апофеоз освобожденного от запрета здорового эгоизма, дворцы-казино, соблазняющие не только взять от жизни все, но и вырвать все и у ближнего, победить в этой бешеной имитации жизни, потому что и сама жизнь – игра, в которой есть только один смысл – выиграть. Все это предлагается сегодня нашему народу, чей позыв к справедливости еще совсем недавно реализовывался в таких конкретных и неоспоримых достижениях, как бесплатное жилье и бесплатное лечение, бесплатное образование – и почти бесплатное приобщение к мировой культуре, самые низкие в мире цены на книги и самые высокие тиражи книг, предельная для всех доступность театров, кино, музеев, продвижение культуры в самые глухие уголки страны, иначе говоря, повседневное утверждение духовных стимулов как основных двигателей жизни. Все остальное, то, что человеку надо есть, пить, одеваться, рожать и защищать детей – все это в конечном итоге только условия его физического сохранения. Смысл же существования человека – культура, материализованная духовная энергия, посланная в мир через человека. И именно он, этот русский альтруизм, воспитал за эти десятилетия самое необычное в мире поколение, для которого извечный материальный стимул – стремление к богатству – стал вытесняться стремлением к признанию общественной необходимости человека как главного смысла его жизни. Результаты процессов нравственных деформаций находят свое выражение в средствах массовой информации на страницах газет и журналов, кино и телевидения. Появляется их низкопробная продукция, в которой поощряется, а зачастую и пропагандируется культ зла и насилия, проявление пошлости, разврата, извращенчества и откровенного садизма. Средства массовой информации становятся доступными для любой продукции, лишь бы платились деньги. Такой подход становится нормой жизни общества. Покупается и продается буквально все, а деньги и отношения, основанные на принципах купли-продажи, становятся, безусловно, высшей ценностью общества. Информационный вал пошлости, разврата и мракобесия нарастает и начинает поглощать сознание основной части населения социума. В конце концов, общество начинает активно деградировать. Внутри него меняются на противоположные многие понятия. Белое, образно говоря, объявляется черным и наоборот. Самое страшное состоит в том, что основная масса населения, если вначале и сомневается, ведь в действительности белые и черные остаются тем, чем и являются на самом деле, то впоследствии начинают соглашаться, а в конечном итоге вполне искренне считать, что так оно и есть, как преподносится средствами массовой информации. В результате формируется извращенное общественное мнение, против которого устоять и на которое влиять становится особенно сложно. В поисках необычных, вызываемых искусственными средствами переживаний, невежественное человечество, как никогда ранее, массово ринулось к производимым в невероятных количествах алкоголю, табаку, наркотикам, к широко разрекламированному разврату, к диким видам спорта, к производству фильмов ужасов, культивированию физической силы и искусственной выращиваемых мышц, будто это бройлеры, а не люди. В надежде на чудеса люди, не ведающие о причинах явлений, устремились в черную магию и колдовство, осознанное и неосознанное, что совершенно не имеет значения ни для эффективности деяний, ни для кармических последствий, ожидающих этих колдунов. Люди до сих пор не знают, что не изжив собственный эгоизм, не став высокодуховным, нельзя внимать таинственным голосам, говорящим в уши живого земного человека из низшего астрала. Нельзя доверять видениям, возникающим в сознании, непреображенным истинным знанием. А когда очарованными голосами и видениями люди узнают правду, то они встречают ее как заклятого врага. Не желая расставаться с опасными заблуждениями, такие люди все дальше уходят по тропе, ведущей в пропасть. Мы никогда не задаем себе вопрос, а почему в религии, в сказках, легендах всего мира присутствует в том или ином виде силы добра и зла? Может, все-таки наличие тьмы реально? И, конечно, человека интересует, что если они есть, то как они появились и зачем они творят разные пакости? Ведь мир должен быть построен разумно и рационально, раз в нем действуют космические законы. Существует древняя легенда о том, что для того, чтобы помочь эволюции человечества, очень давно на Землю пришли высшие учителя, 7 великих иерархов с Венеры и Юпитера, чтобы дать знания и своим примером помочь людям. Но один из учителей, менее развитый среди своих собратьев, не смог перебороть свое низшее «я» и попытался замкнуть земной мир только для себя и своих слуг. На основании закона свободной воли он сам выбрал путь инволюции. Знания его были огромны, но не беспредельны. Он выпал из сотрудничества Великого Космического Братства и, соответственно, лишил себя возможности принимать высшие знания и высшие энергии. Самость, эгоизм закрыли ему эволюционный путь. Не выдержав испытания, он отказался от выполнения своей задачи, а именно на него возлагалось поднять младенческое сознание землян. Лишенные божественных энергий и иерархии света, он и его слуги вынуждены были обманом забирать эту энергию у людей, ибо иначе они просто не смогли бы существовать. Вот для этого они и по сей день хитростью заманивают свои сети людей и от них получают жизненную энергию. Вот так появились на земле ловцы человеческих душ. И только высшее знание и вера защищало людей от нападок тьмы. Подумайте, многие ли устояли? Имя этого учителя было Люцифер, то есть свет несущий. Но он потерял свое высшее предначертание, и имя его стало синонимом зла, то есть сатаной. В настоящее время люди часто бездумно и доверчиво посещают так называемых народных целителей, экстрасенсов и других доморощенных знахарей, с целью получить облегчение от каких-либо болезней или получить какое-то предсказание, или избавить себя от появления темной нечисти, не отдавая себе отчет, какое зло они могут нанести своей душе и телу. Врач-психиатр Семенихин в своей брошюре «Добро и зло» пишет: «В свое время мы провели анализ, кто же работает в области экстрасенсорики. нас поразил факт, что среди псевдоцелителей есть психически больные, притом инвалиды. Даже с обычных житейских понятий, как могут люди с заведомо больной психикой лечить людей? Ведь одна из древнейших заповедей гласит: «Врач, исцели себя сам». Но еще больше недоумения вызывает доверие людей, обращающихся к такого рода шарлатанам, хотя это слово для них слишком благозвучное. Может быть, насторожат слова врача-эзотерика Александра Клизовского. Он пишет: «Ведь люди не посылают своих детей для обучения наукам к профанам и неучам. Между тем, сами готовы довериться первому встречному шарлатану, служителю тьмы, который из высшего знания ничего не знает и преследует лишь свою выгоду». Правильно, когда пациент, нуждающийся в операции, интересуется личностью врача и старается попасть к хорошему специалисту, которому можно доверять свое тело. Но почему же мы такие доверчивые, когда отдаем в чужие лапы самое ценное – свою душу? Именно душа человека становится той пищей, тем лакомым кусочком, за которым так охотятся силы тьмы, пользуясь любыми средствами и любыми человеческими пороками для достижения своей цели. Их жертвами часто становятся люди, страдающие заболеваниями, связанными со всякого рода злоупотреблениями. Например, злоупотребление алкогольными напитками часто приводит к контакту с тонким миром, чаще всего с самым низшим его слоями, где обитают все отбросы человечества. И неудивительно, что алкоголикам видятся ужасные образины, черти и прочая нечисть. Заградительная сеть ослабевает, и человек становится беззащитным перед подобным общением. Интересно будет узнать, что замеры ауры людей, употреблявших алкоголь в дозе выше 50 грамм, обнаруживают стойкое снижение энергетического поля, и оно полностью восстанавливается только через 33-70 дней. Именно снижением энергопотенциала можно объяснить, почему у хронических алкоголиков меняется мышление, жизненные ценности, снижаются волевые установки. Если человек не может выдержать без алкоголя 70 дней, это значит, уже парализованы центры воли. Человек, страдающий алкоголизмом, клянется, что пить не будет, но проходит несколько дней, и он опять в запое. А в состоянии опьянения становится агрессивным, невменяемым. Так опять темные энергии проявляют себя. И что самое удивительное, при углубленном психологическом тестировании больного выявляется как бы его двойственная натура. Кто же этот второй? Церковь в этом случае говорит прямо: бесы одолели. А что же говорит наука? Если мы предположим наличие отрицательных энергий, то вполне реальная картина, что существо тьмы стало хозяином человека. Где же обитают эти сущности и почему они нападают на человека? В сокровенной литературе мир, где обитают отрицательные сущности, называется астральным. А нападают они потому, что у них нет энергии для жизни. Энергию им дает донор, человек, который отвернулся от эволюции, от Бога. Так человек становится одержимым. Оказывается, и ранее, и ныне церковь иногда довольно успешно лечит такое состояние. У одержимых изгоняют бесов. В глазах одержимых можно подметить некоторые особенности. Не имеется в виду только поверхностное явление, вроде мутного или бегающего взгляда. Есть и другие признаки. Признаки походки, голоса и даже изменения в весе. Кстати, если бы ясновидящие рассказали, что на самом деле происходит в пивных барах, ресторанах, люди бы ужаснулись. Видение астрала испытывают больные, допившиеся до состояния белой горячки. Поэтому, когда застолье переходит разумный предел, подумаем, какие гости могут к нам пожаловать. Неужели все мы можем подпасть под влияние тьмы? Надо честно ответить, что да. Но должны понять и другой аспект, что, во-первых, все совершается в рамках закона кармы. И если мы испытываем воздействие темных сил, значит, мы допустили это своими мыслями, поступками, желаниями. Ведь проявить себя они могут только в том случае, если мы этому способствовали. И во-вторых, чтобы внедриться в нашу ауру, темные должны получить наше согласие, а в отношении детей – согласие родителей. Но разве родители могут дать такое согласие? Но ведь водят же детей к различным колдунам и ведьмам. В настоящее время в полной мере выявляется падение нравов и моральная деградация в значительной части населения планеты. Силы зла не дремлют и делают все, чтобы лишить человека высшего духовного водительства. Такие качества, как эгоизм, самолюбование, отсутствие скромности и критической самооценки, критицизм по отношению к другим людям, амбициозность, раздражение и озлобленность, стремление видеть и винить в своих неудачах кого угодно, только не себя, гипертрофированная любовь к наслаждениям, особенно телесным, и стремление достигать их любыми способами, лень, жадность, стяжательство, нечестность, изощренная хитрость, стремление к разрушающим действиям, подчинению людей своей воле и подавлению их личностных качеств – все это свидетельство низкого уровня нравственности, вплоть до ее полного падения. Люди с падшей нравственностью закрывают себя от духовной регулирующей и управляющей инстанции, становятся бездуховными, утрачивая высшее водительство. Но не следует путать их с теми людьми, которые не успели пока ее развить достаточно высоко, но проявляют тенденции к правильному движению. Им дается возможность двигаться по жизни сугубо по своему усмотрению, поскольку в выборе безнравственного образа жизни проявляется их личная воля. Однако это путь слепца в горах, который, как правило, заканчивается плачевно. Тем не менее, личности, потерявшие нравственность, могут быть психически очень сильными, поскольку нравственность и сила личности – вещи неадекватные и не обязательно зависимые друг от друга. Такие люди в жизни могут преуспевать, полагая, что экономические и политические успехи – это следствие их собственных жизненных достижений. Они зачастую даже не подозревают, что обязаны этими успехами новому поводырю, князю мира сего, то есть сатане, то есть той иерархии сил тьмы, которая олицетворяет инволюцию в широком смысле этого понятия. Они становятся ведомыми этими силами и олицетворяющим их тонкоматериальными сущностями. Эти бестелесные сущности в простонародье и некоторых церковных учениях, называемые бесами, пока еще царствуют в физических и наиболее плотных сферах бытия, благодаря чему способны обеспечивать водимым ими бездуховным, безнравственным личностям, по сути, слугам и проводникам их воли, все земные блага. Однако в духовном смысле такое водительство в конце концов ведет личность к пропасти, эволюционному краху. И они, эти люди, исключаются из человеческой волны эволюции. В последние годы появилось много книг, описывающих различные магические действия, заклинания, заговоры и так далее, что в итоге может привести к развитию черной магии. Почему так опасно занятие магией? Давайте попробуем разобрать энергетический механизм магического воздействия. В любом действии тонкого мира главным действующим лицом является мысль. Мысль, как направляющая энергия, позволяет совершать чудеса или приносить вред. Прочитав в книге какое-то категорическое утверждение или какой-то рецепт, а часто они подкреплены практическими приемами, человек посылает мысль. Действие мысли очень сильно зависит от веры. Эта мысль, обрастая схожими энергиями, достигает человека, на которого была направлена. Если мысль добрая, хорошая, то действие будет благотворное. Если злая, в результате у того, кому она послана, может возникнуть болезнь. В народе известно такое воздействие, его называют наговор, сглаз, проклятие. Но надо знать, что посланная мысль обязательно, рано или поздно, возвращается и воздействует на того, кто ее породил, соответственно, плохо или хорошо. Так, послав мысли, человек открывает двери в тот план космоса, куда направлены его мысленные действия. Мысль по закону космического магнита притягивает к себе такие же мысли, и действие ее усиливается. Мысль, посланная с темной целью, имеет низкие вибрации астрального плана. Светлая мысль – это чистые, высокие энергии. Теперь становится понятным, как важно уметь контролировать свои мысли. Отдельно надо сказать, что если кто-то задумывает плохое в отношении светлого, чистого человека, в отношении сил света, то он обязательно получает возмездие. И оно не зависит от воли и желания праведника. Таков закон обратного удара. Мысль, не найдя сходных энергий, то есть точки приложения, возвращается как бумеранг, бьет пославшего. мыслящий о добром всегда будет получать лучшие возможности. Недаром пословица в многих стран говорится: «Не рой яму другому, сам в нее попадешь». Не об этом ли законе говорит Христос в Нагорной проповеди: «Не судите, да не судимы будете». Кто же или что же является предметом воздействия нападения? В основном непосредственно человек, ведь ему доступны высшие энергии. Но иногда темное воздействие возможно через животных. Как зло воздействует на человека? Силы тьмы, управляя низшими энергиями, материей, старается внушить желание, власти, денег, чувственных удовольствий, то есть воздействует на эмоции, желания. Труднее им добраться до наших мыслей, потому что даже наш низший манас, то есть ум, это уже ступенька к высшему знанию, поэтому они окрашивают мысли желаниями. В древних наставлениях человек на духовном пути должен он прежде всего победить свои желания. В настоящее время люди пытаются приобрести знания не путем духовного совершенствования, а путем магии, а именно черной магии. Что же такое черная магия? Черная магия – это якобы правило, как использовать силы природы для удовлетворения желаний человека. Сначала человек думает, что он использует знания для своей личной пользы. А когда начинает понимать, что стал лишь игрушкой в лапах тьмы, бывает слишком поздно, а держатель стал полным хозяином человека. Недаром есть поговорка: «Повод сатаны крепок». Потом нужна очень сильная воля и страдания многих воплощений, чтобы освободиться от рабства. И разве не предостерегающие сегодня звучат слова Христа в Нагорной проповеди? «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть – волки хищные. По плодам их узнаете их». Человек должен знать, что является предметом борьбы, и от него зависит отдать свои энергии во благо общей эволюции и, конечно, свои собственные, или на усиление тьмы. Может, надо трижды подумать, прежде чем совершить зло? Ведь последнее слово всегда за человеком. Если он берет камень и поджидает за углом своего товарища, чтобы ограбить, совершает зло. Если несет этот же камень в основание дома, совершает добро. Зло можно совершить не только физическим действием, но и мыслью, словом. Елена Ивановна Рерих пишет, что мысль лежит в основе зарождения новых кармических условий. В конце прошлого века появилось массовое увлечение спиритизмом, то есть вызыванием духов. К чему приводят спиритические вызывания? Во время таких сеансов приходят, в кавычках, конечно, не духи, а используются астральные оболочки умерших, занятые различными темными сущностями. Астральная сущность захватывает ненужную оболочку, чтобы во время сеанса напитаться энергией. Вот этим и опасен спиритизм. Ведь приход таких сущностей сопровождается эманацией страха, который уничтожает защитную оболочку человека. В результате одержатель входит в ауру вызывающих, а учитывая возможность его делимости и то, что такие сеансы привлекают массу других астральных представителей, возможность содержания становится равной почти 100%. Под низшим психизмом понимается насильственное развитие одного из центров, открытие третьего глаза, или как энергетически управлять людьми, или «Вы хотите разбогатеть?» Такие заголовки периодически мы видим в газетах, журналах, на афишах. В основе этих психотехник лежит насильственное раскрытие одного из центров за счет того, что он забирает энергию других. В результате заградительная сеть ослабевает, и человек попадает в лапы одержателя. Надо запомнить, что в наше время раскрытие центров может происходить лишь под руководством космического учителя. От человека же требуется непрестанная духовная работа, не требующая никаких специальных мер. Отдельно надо сказать о так называемых техниках визуализации. Описание их такое, что если вы хотите разбогатеть, надо 2-3 раза в день представлять, как в своей квартире наполняете чемодан с деньгами. И через некоторое время, если вы очень желаете, у вас появятся деньги или возможность их заработать. Каков скрытый смысл данного ритуала? Человек в обмен на свои высшие энергии просит дать ему материальное обеспечение, то есть это вариант продажи своей души. Глубокое знание законов космоса и вера помогает человеку уберечься от пагубного влияния тьмы. Если в прошлых воплощениях были допущены злые действия или злые мысли, использовалась черная магия, то в следующем воплощении возникают кармические заболевания. Когда в своих действиях, мыслях, желаниях человек допустил нарушение гармонии в мире, то рано или поздно эта информация как бы проявляется, и человек начинает платить долги. Так и наследственные и психические заболевания, а также болезни, тяжелые, трудно поддающиеся лечению, можно объяснить только с позиции закона кармы. И, соответственно, требуются от человека громадные усилия, большой работы на благо других, чтобы изменить свою судьбу. Может быть, белая магия не так вредна, но как отличить белую магию от черной? Как пишет Елена Писарева, философ прошлого века, белая от черной магии отличается тем, что в черной магии обязательно присутствует личное желание и собственная выгода. А если мы хотим помочь человеку, родным, когда они болеют, самый простой и действенный способ – это мысленно послать им любовь. Любовь является самой высшей энергией космоса, и по своим вибрациям она самая мощная. Посылайте ее с достаточным усердием и верой, и результат не применит сказаться. Но задумываясь над эволюционным путем, находим интересную закономерность, что во все времена достижение духовного совершенства обязательно проходило через преодоление препятствий. Так, зная, что любая трудность – это шаг к свету, и понимая, что все испытания даются человеку по силам, мы всегда будем слагать лучшее будущее. Мы живем во время всеобщего в мире духовного и нравственного упадка, когда эгоизм главенствует, и духовный свет в сердцах людей не особенно еще ощутим. Весь мир, как и мы сами, страдает от слепоты, злобы и ненависти. От этих страданий нет спасения ни в каких политических и экономических преобразованиях, а есть лишь выход – нарастание внутренне осмысленного, проникнутого любовью отношения к жизни. Во всем сейчас утрачивается прежнее душевное спокойствие, и человек ищет не служение чему-то высокому, а просто спасение, личного спасения. Мы страдаем от недостатка духовной силы. Но вспомним о том, что все жизненные тяготы необходимы для роста духа. Возможно, что уйдут заботы о куске хлеба, но придут другие, которые будут еще сложнее. Каждое светлое начинание творится усилием духа. Наше равнодушие и бездеятельность сейчас опасный враг. Мир может погибнуть от непротивления злу и невежеству. Преодолеем же внутреннюю замкнутость нашей души. Раскроем наши сердца навстречу друг другу, навстречу миру, навстречу Богу. И тогда через бесконечную тьму нам блеснет свет, который нас будет отныне озарять, и станут несущественно, незначительно все неудачи, разочарования и горести внешней жизни. Надо только до конца понять смысл и предмет своих исканий, чтобы найти то, что ищешь. В учении Агни-йога говорится, что в наше время, в конце цикла, выявляется все самое низшее, самое насыщенное силами тьмы. Почему так? Космическим силам необходимо выявить тьму в человечестве для лучшей его трансмутации, то есть преобразования, которое невозможно без отсева плевел от зерна, что и происходит именно в конце очередной ступени развития человечества. Ступень, которую Земля сейчас переживает, сравнима с горнилом космического огня. Мир быстро начинает преобразовываться напряжением двух полярных энергий – света и тьмы, добра и зла, знания и невежества, духовности и материальности. Нынешнее время – это тяжелейшая битва не за человеческие тела, за души. Здесь, как в любой битве, малейшая неосторожность, любое легкомыслие может привести к гибели, не физической. Что такое физическая смерть? Эта гибель не минует ни одного человека. Это единственное знание, которое автоматически дается любому человеку без малейших усилий с его стороны. Погибели духовной – вот чего желают человеку служители тьмы. Ради этого трудятся они день и ночь. Служители тьмы любыми способами стараются, где только можно, сеять вражду, возбуждать гордыню и зависть, нашептывать об обособлении. Они всегда пытаются разрушить светлые начинания, уничтожить стремление к качеству мысли и дела, используя для этого бессознательных и сознательных проводников. Ни один человек не остается без внимания темного воинства. Энергия наших мыслей, нашего сознания рано или поздно может привести нас к устремлению к высшему. Что же этому может способствовать? Пифагорейцы, например, постоянно читали стихи. В буддизме практикуется медитация, в христианстве – сердечная молитва. Во всех случаях, когда человек думает о высшем, проникается состраданием ко всему миру, он получает чистые энергии и идет по пути эволюции к свету и знаниям. Мысль есть первоисточник мироздания. Мыслящий человек не одинок, ибо мысль его – это величайший магнит и приносит из пространства тождественный ответ. Наши общие сердечные устремления породят мощные разряды для очищения отравленной атмосферы. Именно на действии энергии мысли основываются ритуалы многих духовных обществ, начинающих и заканчивающих свои собрания – произнесением мысленно фразы «Пусть миру будет хорошо». Давайте мы с вами пошлем в пространство эту добрую мысль «Пусть миру будет хорошо».